Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем программу «Точка зрения». В студии я, ведущая Мария Заостровных, а своим мнением на самые важные последние события будет делиться с нами отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария!
Ну что, давайте начнем с главного, собственно-то говоря, с отставки правительства. Я напомню, что 15 января, сразу после трансляции ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, стало известно о том, что правительство Российской Федерации полностью уходит в отставку, и на данный момент идет формирование нового правительства. Президент пообещал, что с каждым из членов Кабмина встретится, чтобы поблагодарить за работу, хотя не все и получилось, это цитата. Ну и все члены Кабмина после отставки продолжают работать, но уже с приставкой «исполняющий обязанности». Вот неделя прошла, так или иначе формируется список новых министров. Кто-то свои должности сохранил, кто-то нет. Батюшка, ваша жизнь как? Поменялась? Каким-то образом что-то вот изменилось?
Ну, знаете, это, конечно, вопрос интересный. В моей личной жизни ничего. Мы вот праздники пережили вполне замечательно, прекрасно.
Ну, как же такое событие? Все мировые СМИ вышли с едиными заголовками о том, что все, в России больше нет правительства, сейчас что-то должно случиться.
Ну, мы же ведь посмотрим, действительно, что должно случиться. Курс будет понятен чуть позже, как будет определен. Да, действительно, есть и серьезные заявления, которые были сделаны президентом в своем послании. И помимо вот случившегося, сейчас эксперты стараются понять, к чему это
что
все
произошло,
да, что произошло и что произойдет в ближайшее время. Но здесь какие-то намечаются перспективы, но опять же, на кофейной гуще гадать не будем. Я думаю, что в ближайшее время как-то будет все понятно. Опять же, стратегия, та, которая избрана нашим президентом, в общем-то, за вот те сроки, которые Владимир Владимирович исполняет свои обязанности на посту управления государством, все те положительные тенденции, направления и обозначенные стратегии развития как внутри государства, так и на внешнем фронте, они были реализованы отчасти. Ну, действительно, вот опять же процитируем слова главы государства о том, что, может быть, не все получилось, но надеемся, что вот избранный верный правильный путь в стабильности внутренней и внешней политики, он приведет к своим настоящим, серьезным, хорошим результатам. Они есть, мы только рады и гордимся тому, что как-то так совместными общими усилиями и трудами все это реализуется и на благо государства, на благо народа.
Но вы-то верите что в то, что жизнь станет лучше в очередной раз?
А как? У нас все что-то только ноют и, значит, что как все плохо, но это ведь на самом деле не так. Ну, это же не так.
Ну, как у нас, да, соцсети взорвались очередными всплесками разных негативных предположений, что да, вот сейчас они тут, министры, рокировочку-то сделают, но ничего существенно-то не поменяется.
Ну, слушайте,
что вроде как.
А какие поправки, конституционные изменения Конституции?
Ну вот да, один из самых таких страшных изменений, которые грядет, да, что будет
для
меняться
леваков и либералов.
Конституция.
Вот они 19 числа вышли вон, ЛГБТ-активисты, пацифисты, веганы и же с ними. Ну так посмотрите, в Москве прошлись несколько человек там. Ну что они говорят? Давайте соберемся, что вот сейчас.
Ну, вы как-то так очень жестко приравняли. Слушайте, либералов к ЛГБТ-активистам.
Ну, так вы
посмотрите. Не все там такие.
Они сейчас все испугались. Они не все такие, никто не говорит, не называет всех либералов ЛГБТ-активистами. Но они сейчас-то все объединяются вместе. Задача-то и цель-то у них одна. Все же развалить.
А ну, против чего же они развалить? Обратить внимание на проблему.
Проблему-то?
Попытаться, по крайней мере, вот таким способом сделать жизнь лучше.
Так,
нет?
Лучше?
Не вариант?
Так посмотрите, какие, о чем речь-то идет. Сейчас речь идет о чем? О том, чтобы минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум не отличались между собой. Да? Поправки нужно вносить. В этом, значит, направлении работать. Дальше. Примат национального права над международным. Значит, дальше речь идет о том, чтобы представители высших управленческих кругов, министры и государственных управленцев имели российское гражданство, не было вида на жительство второго гражданства, европейского или какого-то другого. И другие вещи, которые должны, напротив, как раз-таки стабилизировать, дать возможность решать национальные интересы.
Ну, на бумаге-то это все хорошо выглядит.
Ну, так а почему тогда как вот все эти товарищи-то зашевелились-то? Ну, скажите. Нет, ну, понятно, что посмотрим. Но ведь закипели-то и зашевелились они. Вы посмотрите, что, как говорится у нас, у русских людей, на воре и шапка горит, а?
Ну, там много на ком шапка-то загорела.
Много на ком шапка горит. Так поэтому-то и испугались, поэтому сейчас зашевелились, уже боятся. Сейчас все опять же, становится понятным, ну вот. Знаете, значит, речь идет и о выборе главы государства, о том, что о кандидатах, да, другие вещи, которые, как раз таки, повторюсь, должны, вот весь процесс управленчества, власти в нужное, правильное русло направлять. А, да, вот, значит, снимают с табу на конституцию ельциновскую, да, которая принималась, известно как, ну, помните, как говорилось, что мы, говорит, 8 миллиардов потратили на подкуп высших чиновников, зато 5 триллионов уже вывезли обратно.
Ну,
вот с этим надо бороться. Понимаете?
В начале своей карьеры, помнится, Владимир Владимирович говорил о том, что никогда и ни в жизни не будет он трогать Конституцию. Ну вот, видимо, что-то настолько кардинально поменялось, что своим же словам он противоречит.
Ну, здесь есть правильная стратегия. И здесь, наверное, опять же, мы говорим о начале полномочий и работы в сложнейшей ситуации, которая была, сложилась после всех событий 90-х, нулевых годов, да, действительно, там целый ряд и трагедий, и внутренней политики, и все, что происходило у нас в стране, к сожалению, это было, и вполне возможно, что, ну, политический курс, он был выбран таковым.
Ну, исходя из реалий,
исходя
сейчас
из тех реалий, реалий другие,
новый
прошел
курс.
Серьезный период управленческий, серьезные были сделаны преобразования, и курс на то, чтобы вот наше государство действительно заняло и вновь вернулось к тем вещам, которые были, к сожалению, утеряны, и во внешней, и внутренней политике. На это упор сейчас делается, и мы только рады к тому, чтобы вот вражина обступила наше государство, да, и пробирается вовнутрь, вот, разлагает всячески, чтобы от этого мы, наконец, постарались избавиться, избавлялись, в том числе и вот такими способами и мерами.
То есть вы считаете, что сейчас в обществе есть запрос на изменение Конституции?
Конкретно вот под тем позициям, которые я озвучил, и которые были, и которые сейчас предложены и уже выставлены как те направления, по которым будут работать, то да, почему нет?
Ну, потому что Конституция – это все-таки самый главный документ, по которому живет государство,
понимаем,
если грубо так сказать. И,
да.
Ну, страшно как-то, когда кто-то говорит о том, что вот мы сейчас будем менять эту Конституцию. Во-первых, кто ее будет менять? Во-вторых,
ну, давайте,
что,
да,
будет
после смены? Позовем экспертов различных, еще поговорим о Ельцинской Конституции, да, и какие были положены принципы в ее формировании. В данном случае, опять же, мы никого не будем здесь клеймить, как-то осуждать, значит, вешать ярлыки, но в общем и целом, давайте просто независимых экспертов позовем в студию, пусть они будут разного политического курса, но каждый выскажется о том...
А вы знакомы с творчеством Захара Прилепина, вообще с его личностью?
Ну, отчасти.
Вот, он один из тех, кто вошел в состав комиссии, которая будет решать, как менять Конституцию.
Значит, смотрите, ведь... В этом вопросе, что отмечают опять же эксперты и аналитики, которые сейчас смотрят на и состав тех людей, которые будут заниматься как эксперты, да, в работе, значит, совершенно разные люди находятся с разными, ну, мы не говорим отчасти политическими взглядами, но какими-то разными, может быть, вот этими идеями, которые есть. И это ведь тоже ведь хорошо, понимаете? То есть будет выбрано лучшее. И под тщательным контролем, ну, специалистов, экспертов и самого президента. Поэтому это пусть будет именно так. И мы верим и надеемся, что это все принесет пользу. А насчет, значит, того, что было, и вот, значит, сейчас снимается табу на это все, ну, время покажет. Но опять же, я не берусь давать оценки того, что было, как это все формировалось, под какими влиянием тогда в те года о вкладе позитивном или негативном самого первого президента. Мы здесь, давайте так сказать, это не моя область и специализация, поэтому, но я думаю, что кто старается знакомиться с этой темой, ее прекрасно понимают. Опять же, специалисты, эксперты давно уже говорят, что необходимость внесения поправок и изменения тех конституционных вещей, которые сегодня не отвечают вот тем, опять же, повторимся, реалиям настоящей жизни, политики государства внутренней и внешней, они назрели давно. А то, что сейчас либералы испугались и повыбегали опять вместе с представителями таких же течений, движений, и общим хором запели, ну, это опять же показатель.
Ну, не стала бы я на самом деле так уж равнять либералов с представителями.
Не равняем, мы их видим вместе, да, вместе, когда идут они за руки, да, мы их видим, вот, и отмечаем для себя.
Ну, действительно, о том, что будет дальше, тоже, на самом деле, еще пока непонятно. Посмотрим, как там сложится событие. Ну и вот, кстати сказать, сейчас уже стал известен новый состав нашего правительства. Очень много новых министров. Я нескольких назову, но вот скажу только, что 9 министров своих постов лишились. Это Министерство культуры Владимир Мединский ранее возглавлял, Вероника Скворцова, Министерство здравоохранения, Ольга Васильева, Министерство просвещения. Возглавляла она, сейчас уже не возглавляет. Все эти списки можно посмотреть и в новостях, я уверена, они есть, и в интернете можно полный список кабинета, нового кабинета министров посмотреть. Больше всего внимания вызвала министр культуры Ольга Любимова, бывший руководитель департамента кинематографии Министерства культуры. А внимание это она вызвала тем, что, во-первых, училась в православной школе, потом очень много работала в различных СМИ, в том числе и в ведущих СМИ. Борис Любимов, это, кстати, вот ее отец, а дедушка знаменитый переводчик Николай Михайлович Любимов. В общем, кому стало интересно, вот прочитайте про нее, я думаю, что вы останетесь довольны, ну и будем смотреть, как дальше будут события развиваться, а мы в продолжении выпуска поговорим про шоу на Первом канале. На православном радиоканале «Воскресенье» программа «Точка зрения», в студии Мария Заостровных и отец Даниил Рябинин. И говорим мы про то, что верующие Екатеринбурга потребовали извинений от самого Ивана Урганта. Дело вот в чем. На Рождество, 7 января, на Первом канале вышел очередной выпуск передачи «Вечерний Ургант», на которую пригласили актера Жерара Депардье и музыкантов с псевдонимом Джесус. Ну, последние утверждают, что романтизирует употребление наркотиков и деструктивный образ жизни. Это что касается вот музыканта с псевдонимом Джесус. И 40-40 также привели в пример ситуацию, когда в эфире программы Жерар Депардье сравнил Христа с поросенком. А Ургант это сравнение поддержал, вместо того, чтобы гостя одернуть. Скажу честно, я выпуск посмотрела. Для тех, кто его не видел, я буквально кратко перескажу, что вначале Депардье сразу же признался в том, что не верит ни в Иисуса Христа, ни в Архангела Гавриила. Это его личное мнение. Mm-hmm. И Бога он видит только вот в добрых людях, в их поступках. И что детей не надо заставлять верить в Деда Мороза. Рождество он, собственно, тоже не любит и не понимает. Сегодняшнюю религию он не любит тоже, потому что в нее добавляют политику. Вот основная, как бы основной его посыл, цитата, да. Не люблю сегодняшнюю религию, потому что в нее добавляют политику. Еще раз, это Жерар Депардье сказал.
Да, да.
Пока про Урганта тут ни слова. Вот, но с уважением к верующим людям он относится. Далее примерная цитата, потому что на программе работал переводчик. Вот, итак. «Я люблю готовить, когда хожу на рынок». Вопрос от Урганта звучал о том, какие любимые блюда у Депардье. Так вот, «Я люблю готовить, когда хожу на рынок, думаю о том, кто это будет есть. Я не верю ни в Бога, ни в поваров, ни в кулинаров. Я люблю русскую кухню, молодой поросенок. Вы его взращиваете с молоком», показывая движением, как будто укачивает ребенка. Ну, то есть у него вот он сидит в студии и жестами, то есть что-то показал. И тут Ургант говорит про то, что вы держите его, как Дева Мария Иисуса. Депардье: да, так и есть, я объясню. Поросенок закончит не на кресте, а в блюде. Опять же, да, это, напомню, фраза была Депардье. А гражданство хотят лишить Урганта. И, собственно, от него извинений-то просят. Ну и вот начали собирать подписи в защиту веры. 18 тысяч человек уже подписалось. Передачу «Вечерний Ургант» просят снять с ветки вещания Первого канала. Урганта просят гражданство лишить. А дальше опять же Оксану Иванову я процитирую, нашу небезызвестную директора Музея Святости. Что такое Первый канал? Это голос нации, и вот от лица всего народа похулили под видом шуточки Бога. Ну вот, пожалуй, хватит из ее цитат. Ну вот, в общем, посыл такой, что тут Первый канал, тут голос нации, вот Бога-то похулили. Батюшка, я знаю, что вы посмотрели этот кусочек, этот выпуск, вы нашли на что обидеться?
Скажу, я, да, посмотрел это все, немножко еще подумал над этим. Вот у меня какие мысли пришли. Первая, значит, мысль заключается в том, что последнее время, а может быть и не только последнее, вот представители направления, вот эти все смехачи, клоуны, всякие юмористы, псевдо-юмористы, они уже скатываются к пошлостям. Ну, знаете, какая-то деградация идет. Я, конечно, все понимаю, юмор может быть интеллектуальным, но вот все сейчас уже в последнее время начинает вращаться это ниже пояса и попытка все время где-то хайпануть или... Причем я здесь в данном случае не знаю, то ли это делается инстинктивно, интуитивно или же специально, надо понимать, да, все вот на каких-то таких вещах, которые остро могут кого-то задеть. Вот это первое. И, наверное, подобным представителям данного жанра, конечно, они там зарабатывают свои деньги и свои рейтинги, безусловно, я не знаю, на каких каналах там они работают, на первом ли это будет, или на каком-то там развлекательном шоумены, вот этих, которых сейчас везде, куда ни плюнь, значит, этим занимаются люди. Значит, надо просто за своим языком следить. Вот. И ясно, что существует какая-то область тем, закрытых, может быть, или ограниченных для обсуждения, рассуждений, в том числе вот этим юмористическим представителям данного жанра. За этим надо следить просто. Это первое. И, ну вот, видимо, как-то это все...
Отозвалось
не так в сердцах людей. Оно вот как-то, вот, понимаете, волей или неволей, не знаю, как они там это, сдержано или нет, вот этот фонтан, он выходит. Это надо ограничивать, на это уже надоело смотреть, на всю эту клоунаду, которая есть. Я в принципе, сейчас в последнее время вообще, в принципе, телевизор не смотрю, и то, что там в интернете писали, я даже особенно вот до нашей с вами встречи пытался не вдаваться в подробности.
Но я тоже посмотрела ровно потому, что вот такой громкий хайп.
Да, потому что все история. Без конца начинают обсуждать и так далее. Вот это первая мысль, что людям вообще надо своим языком следить, вот представителям вот этой всей юморески. Почему? Вот товарищ, как он, значит...
Иван Ургант.
Да, Иван Ургант, это понятно, я про гостя программы, значит...
Жерар Депардье, гражданин Депардье, России, между
да,
прочим.
Да, гражданин России.
Житель Новосибирска.
Да, житель Новосибирска,
почетный
гражданин, значит, Чеченской Республики, да?
Да, кстати.
Извините меня, население, которое исповедует по преимуществу ислам.
Ну, он же про ислам-то ни слова не сказал.
Естественно. Только давайте сейчас вот здесь человек приехал в Россию из Франции. Мы его, конечно, прекрасно по кинолентам все знаем. Но немножко вот вспомним, что в этом году 5 лет страшной трагедии французской. И вот опять же, людям, которые постоянно вот как-то этими вещами занимаются, надо бы это помнить. И тем более уж Жерару Депардье.
Подождите, я напомню, выпуск-то у нас рождественский. То
конечно.
Есть это, ну, Первый канал, рождественский выпуск, какая-то радость, какое-то должно быть что-то там даже веселое и развлекательное, потому что вопрос-то, кстати, был про вообще про кухню, то есть
да,
какие блюда
согласен,
он там любит.
Согласен, но при этом из уст Жерара Депардье поросенок, который, значит, попадет... Значит, не на крест.
С подачи Ивана Урганта.
С подачи Ивана Урганта, но и в данном случае, с подачи Ивана Урганта, даже с подачи Ивана Урганта или кого бы то ни было, значит, вот эти вещи произносить, ну, извините меня, это кощунство.
То есть Депардье надо было подумать.
Депардье надо было подумать, и надо вообще помнить о той трагедии, которая случилась. А там принципиально люди данного журнала вот на протяжении долгого времени занимались кощунственными изданиями и хулением в адрес христианских святынь, мусульманских и прочих-прочих вещей. И потом, когда случился теракт, когда пришли в редакцию и расстреляли всех.
Это мы про Шарли Эбдо.
Мы говорим про Шарли Эбдо. Да. 5 лет в этом году, 5 лет, это январские события, между прочим. Вот давайте об этом тоже не будем забывать. Январские события, когда группа террористов совершила такие страшные вещи.
Ну, пришли в редакцию
и расстреляли. Пришли в редакцию, всех расстреляли, да, там. Террористы потом уничтожили, но я зашел, я, значит, там вообще был поражен тем карикатурам, которые там были у них, значит, нарисованы. Вон, зайдите в интернете, Шарли Эбдо, не надо там еще что-то делать, и картинки откройте,
вот
посмотрите.
Вот уж где можно вдоволь пообижаться. Но подождите, хорошо,
я
Шарли Эбдо делали это намеренно.
Да, так Шарли Эбдо это делали намеренно. Они делали это намеренно, все верно.
Они, кстати, продолжают это делать.
Ну, вот. Это зачем у нас-то? У нас зачем этим заниматься? Я ничего не понимаю. Значит, человек приезжает, становится, и вот на Первом канале, значит, вот сравнивает эти моменты. Тут и, значит, ведущий тоже вот продолжает эту тему, и вот все посмеялись, а потом, значит, начали обижаться. Ну, это ведь, то есть, вполне себе объективная реакция. Почему нет? Но, с другой стороны, видите, опять же, момент какой. Имея в виду то, что у нас действительно сейчас все как-то хотят хайпануть на этой теме на разные и пытаются и в том числе все время на религиозных чувствах разных людей играть, появляется много таких вот активистов, которые, в общем-то, не приносят не пользу, а только вред, раскачивая какую-нибудь ситуацию, которая, в общем-то, вы единого яйца не стоит.
Но если бы 40-40 вот не начали весь вот этот вот хайп и спор по поводу того, что там обижаться, петиция, там ай-яй-яй,
да,
никто бы дальше что? Вот и не посмотрел бы.
В том-то и дело.
Даже
что...
Оксана Иванова, по-моему, пропустила бы этот инфоповод.
Ну, вот
прекрасный.
Он ведь находит время, да, смотреть «Вечерний Ургант», шоу, там, когда оно идет, я не знаю.
Ну, это же Жераром Депардье, это же вот из детства наш любимый актер.
Да.
Один из любимых.
Понимаете, я в данном случае, опять же, что, с чего начал? С того, что первое, действительно, есть те, кто пытается на этой теме заниматься провокацией, какими-то, я не знаю, чем мотивируя себя, или просто это так вот случается, не, что называется, следя за своим языком, а когда и представитель, извините меня, приехал с Франции, когда такая страшная трагедия случилась, здесь немножко надо, кстати, это берега видеть, это первое. Но второе, одновременно с этим, есть такие активисты, которые могут начать заниматься тем, что, может быть, и не совсем здесь стоит обращать внимание. А есть такие активисты, которые, извините меня, вот приходят в редакцию, начинают убивать. Поэтому что? Вывод. Значит, у нас должна быть адекватная и объективная реакция на происходящее. Да? Нельзя там по поводу и без повода начинать поднимать, значит, народный бунт и восстание, да, против всего. Это первое. А второе, ну, слушайте, если по телеэкранам это показывают, цензура такая-то есть, ну, вырежете. Где там редактор-то был? Ладно, товарищ сказал.
Ну, редактору, видимо, не показалось чем-то крамольным такие вещи.
Да. Наше обращение не только к ведущему, а еще и редактору, который выпускает эту программу.
Еще и всего скорее редакторы, которые подсказывают в ухо, потому что производство таких программ – это очень сложный процесс, и Ургант там не всегда…
О чем и речь, да. Он в данном
один
случае… да, не
ему подсказывает.
Да, то есть
чаще.
Целая группа людей, которые в данном
ему
случае работают.
Ему это не показалось каким-то
ему
вот
нет,
крамольным.
Редактору, да, еще что-то. Ребята, давайте, мы все-таки живем в православной стране. Да?
Но
да,
у нас церковь может... отделена от государства,
отделена
у нас
государства.
По закону ни одна религия не может быть признана.
Да, вот при этом, да, Жерар Депардье, там, конечно, он может выражать свое отношение к вере, исповеданию, к религии, абсолютно любое, да, действительно, у нас есть конституционное право такое, свобода и прочие вещи. Но, тем не менее, например, будучи почетным гражданином Чеченской Республики, там он этим не занимается, да, и вряд ли бы он себе позволил там какие-то вещи говорить, может быть, связанные вот в таком ключе.
Вот мне кажется, там-то вырезали бы.
Да, там бы вырезали бы именно, в смысле, вырезали в правильном понимании.
Да, вырезали.
Пленку.
Пленку, да, вырезали бы вот какую-нибудь фразу, которая могла бы быть неправильно истолкована чеченцами.
Здесь как-то так, понимаете, ну...
У нас не вырезали.
Хочется катиться к тому, чтобы культурный уровень повышался. А вот всякое деграданство, какое-то вот это смехотворчество построено на унижении или попытке оскорбления других чувств, на каких-то маргинальных вещах, которые тоже транслируются. Вот мы с вами говорили как-то на одной из программ, которые тоже очень показывают там и по Первым каналам, и по Центральным, Федеральным. Какие-то вот эти все вещи, хотелось бы, чтобы от этого отступали люди, потому что вот этого берут пример. Ургант, популярный ведущий, его смотрят, да, видят, как он там вот готов шутить. И такой же он какой-нибудь товарищ из региона, да, в общем-то, берет себе на вооружение, например, так же начнет вот как-то проявлять. То есть тут целый ряд вещей.
Раз Урганту можно,
да,
то, собственно,
ну, а как Ургант, вы... такой топовый ведущий, такой классный, все его там любят, там, Обсмеяться можно, обхохочешься его слушать. Да, почему бы и мне эти же темы остренькие, что называется, где-то не, по ним не пройтись, да?
Но с другой стороны, вот знаете, мне тут еще подумалось вообще о том, а что такое есть оскорбление. Вот когда я что-то говорю и делаю, ну, может быть, допускаю какую-то фразу, которая, ну, неосторожную, скажем так, которая может быть как-то двояко расшифрована, но я делаю это не специально, это одно дело. Другое дело, когда я прекрасно знаю, что человек обидится, но при этом говорю, что ну вот ты там такой плохой. Вот это оскорбление. А здесь, в данном случае, человек, я более чем уверена, что ни у Урганта, ни у Депардье не было вот
так,
задачи взять и вот обидеть прям верующих. Вот мы сейчас тут вас тут оскорбим.
А вот это вот карикатурное фото, вещь на ноутбуке, это что? Это с этого началась программа? Ну, где вот вертепы, там, извините меня, вместо лиц Спасителя, Божьей Матери, значит, волхвов, там Квентин Тарантино, да?
Да, и, да, 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 ну, но слушайте, к этому меньше всего претензий.
Да, вот так началось-то же с этого, вы поймите, с этого началось, и дальше всю эту тему ведущий, да,
педалировал на протяжении всего кусочка.
То есть он мог оговориться где-то, может, у него там какая-нибудь скабрезность пролезла.
Единственная,
да,
наверное, претензия,
да,
почему он педалировал вот эту тему.
Но началось-то с этого. Действительно, где-то, если бы вообще, в принципе, то есть все началось вот с рождественской темы, и он начал вот это все обыгрывать вот с какими-то шуточками, начиная с этой фотографии, вот с тем, чтобы и дальше вот оно выросло к этому.
Ну, то есть, видимо, умысел все-таки какой-то
умысел,
был.
Умысел, ну и редакция-то как работает? Вот эта фотография, ее же печатали,
да,
кто-то, ее допускал кто-то.
Допускали
к эфиру. Это не просто там что-то вылетело у кого-то, какая-то лишняя фразочка.
Это Первый канал, вряд ли просмотрели все вместе.
Ну вот, вот. Поэтому претензии здесь не только к Урганту должны быть, а вообще в целом к той коллегии редакторов и кто готовит это все, в принципе.
Хорошо.
Ну и к Депардье. Если ты приходишь на российское телевидение, то имей совесть говорить о нормальных вещах, извините меня. Если ты гражданин России, а не просто здесь, так сказать, вот тебе как красивое лицо показывают. Это мое мнение.
Хорошо, вы обиделись? Вот на
вот
все.
Вот прямо сейчас уже, да.
Ну вот посмотрим, как дальше будут события развиваться, извиниться он, не извиниться, всего скорее, мне кажется, что ничем это не закончится, ну я имею в виду ничем конструктивным, никто, конечно же, извиняться не будет, будем, что называется, держать руку на пульсе и следить за изменениями. Ну и в последней теме выпуска предлагаю обсудить одну странную тенденцию. На православном радиоканале «Воскресенье» программа «Точка зрения», в студии ведущая Мария Заостровных. Со мной в студии также находится отец Даниил Рябинин, и говорим мы про матчество. В соцсетях в последние несколько недель обсуждают странную тенденцию смену отчеств на матчество. Например, девушка из Кургана свое отчество поменяла на отчество Ириновна. Теперь она Штром, Дарья Ириновна. Екатеринбуржец Сергей взял себе необычное отчество, Вера Викторович. Таким образом, мужчина решил выразить почтение обоим родителям. 2 года назад в Риже местная жительница Альмира Давлетханова решила дать своей дочери Мире матчество, так как воспитывает ребенка без отца. Полгода назад в Томске зарегистрировали Елизавету Марьевну. В общем, пока такие случаи скорее исключение из правил, чем традиция. Основной аргумент в том, что если отец не принимает никакого участия в воспитании ребенка, то, собственно, зачем ему вообще каким-то образом присутствовать? Ну и вот всколыхнуло в последнее вот именно сейчас вот это жаркое обсуждение, это, конечно, вот Дарья Ириновна, поменявшая паспорт. И вот все начали обсуждать о том, насколько это нужно, насколько это правильно. И она, кстати, сама говорит, что делала это, чтобы сепарироваться от отца хотя бы по документам и обрести психологический комфорт, а также отблагодарить маму, которая почти полностью взвалила на свои плечи нелегкий труд по воспитанию. Ну вот, собственно, такая дань уважения маме. Вот она теперь Ириновна.
Да это бред какой-то. Это не дань уважения матери. Дань уважения матери в другом проявляется. Слушайте, насколько это законно вообще? Это кто разрешает?
Ну,
с порядком такое предполагается?
Нет, вообще по закону этого делать нельзя, насколько вот я посмотрела. Но и тем не менее, как-то они получают официально паспорта. То есть это официально полученные паспорта,
я
все
понимаю,
вот,
что
как бы по закону.
Получены паспорта, но
при этом в ЗАГСах говорят, что нет, мы всего скорее откажем. Ну, по крайней мере, у нас Екатеринбургский ЗАГС сказал, что если обратятся, мы всего скорее откажем. Потому что вот.
Так, конечно, здесь же должен быть порядок. Что сейчас каждый начнет придумывать всякую ересь и вот этим заниматься. Слушайте, я подумал, это все похоже, опять же, на тенденцию в общем направлении вот этих СБНщиков, семейно-бытовое насилие, вот эта тема всех феминисток, феминизма. И вот вы сейчас меня тоже опять осудите и скажете, что я всю значит, нашу программу педалирую тему ЛГБТ-активистов. Я просто подумал, ну а если мальчику захотят дать такую... Матчество.
Ну, он а как, что, ну, а как он Иринович, очень многие женские, мужские имена, они там одинаковые, Евгений.
Ну, не очень
там...
многие, некоторые имена некоторые, одинаковые, там... причем у нас, да, традиция все-таки идет...
Светланович.
Ну как вот, например, мальчик, это что, воспитание в будущем какого-то, ну, знаю, опять же, в тему... вот все эти равноправия полов.
Ну, в школе, конечно, придется...
А в армию как он пойдет? А как он будет занимать нормальную должность? Или что это будет? Это уже взращивание нетрадиционных тенденций.
Ну, почему? Вот, допустим, Вера Викторович, который Сергей, тоже екатеринбуржец, кстати, он говорит про то, что сначала было коллегам довольно сложно привыкнуть к такому необычному отчеству. Он, кстати, преподаватель, он где-то преподает. Ну. Что сначала было там и коллегам, и студентам сложновато привыкнуть, а потом они как-то, ну, привыкли так, и все нормально, то есть никаких проблем у него нет в жизни.
А как
вот Вера привыкли? Викторович, он и все, и вот.
Как привыкли, все нормально? Никто не привык, это не нормально.
Ну, хорошо, вот к вам приходит какой-нибудь молодой человек и говорит, что, ну, батюшка, здравствуйте, я там Олег Аленович. Вот что вы ему скажете? Иди отсюда, Олег Аленович, я не буду тебя исповедовать.
Я ему не скажу, Олег Аленович, иди отсюда, я тебя поисповедую, конечно. Дело не ведь в том, как человек приходит в храм. Я к тому, что есть вещи традиционные. Отчество вообще зачем? Вот в Европе нет отчества. Где-то в скандинавских странах там ведется по целому... ряду отцовской линии. Еще что-то. Есть какие-то вещи традиционные, а нам опять пытаются насаждать какие-то нетрадиционные вещи. Причем это сейчас откуда-то поднимается. Значит, мы сейчас позвоним в ЗАГС, там скажем, нет, ничего такого у нас не будет, мы это не допустим, у нас нет такой нормы и порядка, чтобы менять отчество
на
мачество.
А потом открываешь паспорт, потом, а там...
Там какие-то... Вот зачем это все нетрадиционность, вот это, которая не характерна нашему обществу, нашей культуре, нашим каким-то вещам ценностным, это сейчас насаждается, или вот, точнее, не то, что насаждается, а предлагается так, что это вот такая сейчас тенденция. Да ну нет никакой тенденции, и никто к этому не привык. И кто так этим занимается, пытаясь объяснить как-то, вот я там мать своей маме дань уважения. Так отчество – это не дань уважения отцу. Это традиция и культурная вещь. Дань уважения отцу или матери ты, значит, выражаешь другими вещами, а не тем, что у тебя написано в паспорте. Когда жена меняет или берет фамилию мужа, это что, дань уважения к мужу или к ее роду, я не понимаю. Вот давайте разберемся. И никто к этому не привыкнет. Никто нормально к этому относиться не будет. Когда придет, значит, педагог или руководитель, или какой-то другой человек. Я не говорю здесь про церковь, что ко мне придет, значит, прихожанин и будет называться так. Ну, слушайте, опять же, эти вещи, я думаю, симптоматичные. Поэтому, а как ребенка воспитывать? Ну, такого не должно быть в обществе. А потом мы говорим, ну, а что вот?
То есть, а думаете, влияет вообще, когда мать вот называет ребенка, там, ну, дает ему там мачество, это ж не значит, что она прям плохой человек, не способный воспитать нормального ребенка. Там заложить ему жалость, сострадание, там еще какие-то другие чувства.
Мы не говорим о том, что она не может воспитать нормального ребенка, но это вещи, они совершенно странные. Например, у нас же нет в нашем государстве, слава богу, и не будет никогда порядка и закона, значит, граждан одного пола регистрировать в ЗАГСе. Почему, вы скажете, а что эти граждане
хотелось
не смогут?
Хотелось бы, конечно,
подождите,
чтобы его не было.
Так этого и не будет. Вы мне скажите, а что, такие два гражданина или гражданки не смогут воспитать законопорядочного гражданина разве?
Ребенка? Ну, сейчас они уезжают из страны.
Ну, так как, нельзя так сравнивать. Что значит, она не даст ей чувство сострадания или еще чего-то? Это вещи совершенно ненормальные и противоестественные. И какие мачества? Мы где живем-то? Мы живем в отечестве. В отечестве.
Ну, если сравнивать воспитание ребенка двумя там мужчинами или там двумя женщинами, что, кстати, менее странно, вот, то и вот эту вот тенденцию с матчествами, то, мне кажется, больше вреда для психологического развития ребенка принесет как раз-таки вот его воспитание в семье двух мужчин,
само
если
собой.
Они при этом
Само
состоят
собой,
в нетрадиционных
отношениях.
Поэтому
и предлагаем, кстати, такую
вот
же
мачество как раз
такую вещь, которая, что называется, уже ярко, с ярким негативным окрасом. Но ведь вот это мачество, так это вот все, опять же, феминистские тенденции. А большинство феминисток, они лесбиянки. А это, опять же, наши вот эти все ЛГБТ, о которых сегодня зачем-то мы говорим всю программу, начиная с...
Это вы.
И так далее. То есть... Вы поймите, вот здесь ведь надо все эти вещи отсеивать-то на начальной стадии, а не когда, значит, вот такие товарищи с мачествами будут предлагать законопроект в Гордуму о том, чтобы узаконить отношения там кого-то, или будут продвигать закон о семейно-бытовом насилии, потому что, значит, как им кажется, отец калашматил мать, а она себе развелась, а ребенку дала, выгнала отца, а ребенку дала имя матери. Значит, отчество матери и так далее. Слушайте, ну вот, по-моему, все как-то вполне складывается в логическую цепочку, откуда опять начинают расти корни. Ну, это мой взгляд опять.
Ну, хорошо, если так кратенько, вот по аргументам, так скажем, зафиналивая вот эту тему, смотрите, отец не принимал участие в воспитании ребенка. Аргумент за мачество, да? То есть у нас в стране есть такая традиция давать детям отчество, как бы там вот ни случилось.
Да.
Это аргумент за отчество. Что еще можно, какие аргументы можно еще сюда привести, вот в защиту все-таки того же самого отчеству. Хотя странно, конечно, согласна, что нам приходится защищать.
Как нам защищать? Слушайте, давайте скажем, что давать мачеству это ненормально. И мы не знаем, как будет ребенок дальше воспитываться в традиционном обществе, где люди ходят с отчествами, где живут в отечестве. Как он будет воспитываться? Я не знаю. И, наверное, будет для ребенка плохо. А возможно, он, будучи уже в зрелом возрасте, адекватно пойдет сменить вот то, что там название, на отчество. Нормально. Слушайте, ну... К сожалению, да, люди разводятся, такое бывает, и это, конечно, плохо, но это есть, мы признаем как факт, но это не должно отражаться на ребенке, его дальнейшей судьбе и его дальнейшей жизни. Значит, традиции разные были, нету отца, давали, значит, отчество, собственно, отца, то есть дедушки, да, или давали имя, как имя дают, там, в честь, там, прадеда, еще кого-то, заслуженного человека, ну, связывает, кстати, свой род с этим человеком, да, потому что у нас так принято, у нас такая традиция и культура, ну, давайте не будем сейчас вот это вот все насаждать, как непонятные вещи, и потом непонятно, что из этого вырастет, зачем. А если там, значит, какие-то панические атаки у человека, ну, надо немножко полечить. Вот и все, что в норму вошло.
Ну да, не на пустом, конечно, месте возникают такие странные идеи сменить отчество на матчество. Пока, кстати, только взрослые люди этим грешат, про то, чтобы маленькому ребенку, ну вот только что, да, новорожденному, дали матчество вместо отчества, я пока не слышала. Будем надеяться, что таких случаев у нас в стране и не будет, потому что он действительно немножко странная традиция. О том, как дальше события будут развиваться, мы обязательно расскажем вам в следующий четверг в программе «Точка зрения». Сегодня программу провела Мария Заостровных, а в гостях у нас был отец Даниил Рябинин, это руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Вам, дорогие радиослушатели, спасибо за внимание и всего доброго!